Вот в прошлый раз мы с вами рассмотрели один из очень важных вопросов, вопрос о логосе, поскольку логос есть никто иное, как по христианскому учению, вторая ипостась Святой Троицы, именно которая воплотилась, вочеловечилась. Вот этих-то идей мы как раз не находим в самых ведущих направлениях эллинской мысли, не находим на самых вершинах ее развития. Не только этого не находим, а находим противоположное даже. Для того же Филона идея воплощения логоса в прямом смысле слова богохульна. Откуда же возникла эта идея? Кому могла прийти только в голову мысль, которая совершенно не соответствует всей атмосфере философских исканий, философской мысли древнего мира? Если еще раз мы вспомним, кто были авторами Священного Писания, авторами Евангелий, то мы, наверное, сделаем только один вывод. Кто они были? Полуграмотные рыбаки. Напоминаю вам эпизод, когда были арестованы апостол Петр и Иоанн, и их привели в Синедрион. Помните, что сказано? Увидели, что они люди не книжные. Не книжные. Это были своего рода простецы. Откуда же такие идеи? Я вам просто предлагаю вам, прошу вас более того, когда у вас будут серьезные обсуждения вопросов, вопроса, связанного с истинностью христианства, с пониманием христианства, как именно религии божественной, богооткровенной, задайте этот вопрос. Откуда? Если нигде этого не было. Нигде тогда не было. Ни ветхозаветной религии, где каждого в первую очередь бы можно было найти что-то подобное, ни в окружающем античном мире мысли. Откуда же взял этот Иоанн? Энархи ин о логос. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был словом. Откуда он взял? И дальше прямо переходит к этому Богу, Слову воплощенному. Где? Нет. Нет источника. Я вам прямо скажу, достаточно одного только этого вопроса, вопроса о логосе, чтобы мы могли, и каждый человек, по-моему, даже совершенно не симпатизирующий христианству, должен бы задуматься, действительно, откуда же эти некнижные люди могли взять подобную идею? Мы отвечаем, это не идея, это не домысл, это не процесс человеческой мысли, а это факт, исторический факт и факт Божественного Откровения. Вот что для нас, друзья, с вами важно. И, как вы видите, сейчас наша цепочка какая? Мы с вами последовательно рассматриваем одну за другой основные христианские истины, сопоставляем их специально со всем тем, что известно. И каждый раз убеждаемся в том же самом. Откуда? Всегда один и тот же вопрос. Откуда же взяли эти простецы подобного рода вещи? Причем сравниваем с теми вещами, которые при достаточно далеком расстоянии кажутся одни и те же. Все одно и то же. Только приблизились. Батюшки мои, совсем не то. Вот и сегодня я вам хочу предложить еще одну истину, а мы с вами подходим к самым центральным христианским истинам. И если хотите, уже сегодня, нам можно сказать, может, в прошлый раз в начале, но я уже боюсь даже сказать, что является, ну, самой центральной. Конечно, самой центральной является жертва Христова, бесспорно. Но учение о логосе, это же уже. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о Боговоплощении. Вот уж здесь скажите вы кому угодно, любому человеку, от школьника, который окончил 10 классов и слышал рассказы о древнегреческих мифах, до, скажу вам, даже настоящих ученых, все единогласно скажут вам, ну так что нового здесь в христианстве? Уж чего-чего, а уж Боговоплощение в истории религии мы найдем бесконечное множество. И тут замолчите, пожалуйста, и не говорите нам ничего, что у вас какая-то есть уникальность. Да ничего у вас тут нет. То же самое. А мы упрямо давайте поупрямимся. Скажем, нет, ну давайте поближе рассмотрим. Не будем говорить, ай, мужик, ай, баба, вместе с Чичиковым, а давайте подойдем и посмотрим. Ну давайте сначала посмотрим на античную историю. Именно ту среду, это Римская империя, понимаете? Греко-Римская империя, Палестина находилась в ее границе. И если что можно искать там, в идейном отношении, в религиозном отношении, мы должны искать там, а не где-нибудь. Так давайте посмотрим, действительно, каково было воззрение того древнего мира, в котором возникло христианство, на этот вопрос. Как они смотрели на Боговоплощение? Были они?
Были.
Точно. О, здесь согласен. Каковы они были? Вот это уже интересно. Это интересно. Каковы же они были? Если мы обратимся к античной мысли, то первое, что бросается в глаза, это, конечно, политеизм. Я говорю к античной мысли, религиозной мысли того времени. Политеизм. Это верование, что все наполнено богов. Каковы образы этих богов? Глубоко антропоморфичны. Жизнь богов во всем напоминает жизнь людей. Единственное, что их отличает, это бессмертие. Их большая власть, большие возможности и силы. Какое отношение имеет к Боговоплощению? Очень прямое, самое непосредственное. Кто и как воплощается? Боги живут так же, как люди. Мы уже в прошлый раз с вами говорили. Боги, богини и боженят. От кого же рождаются эти боги? От кого рождаются те боги, которые по античной мифологии именно воплощаются? Рождаются от разных богинь. Геракл, например, который всем очень хорошо известен. Уж Геракла все знают, особенно мальчишки, естественно. Еще быть Гераклом – это очень интересно. От кого же он рождается? Ну, от Венеры. Богини чего? Чувственной любви, хотите, разврата, распутства. Сплошь и рядом эти божества имеют то же самое происхождение. Ну, пожалуйста, по одним сказаниям, матерью, например, Адониса была дева Мира, а по другим Адонис был сыном сирийского царя, родившегося от кровосмесительного брака. Аполлону приписывается рождение от Зевса и Леты. Будда только по позднейшим сказаниям рождается от Девы, когда христианство уже там существует много веков, где-то в середине нашего тысячелетия. А до этого рождается самым естественным образом, конечно, от царя Сабаданны и жены его, Махамайи. Но дело совсем даже не в этом. Даже этот момент, он хотя и важен в каком отношении? Что христианство, если говорит о Богоматери, как о честнейшей Херувиму и славнейшей, без сравнения Серафиму, так? Как о пресной деве, как о непорочной, то здесь все перемешано. То дева, то вдова, то распутная. Это не имеет никакого значения для греческой мифологии. Кто она? Понимаете, это не имеет никакого принципиального значения. Я обращаю ваше внимание на этот пункт. И поэтому, хотя сказания разные, в конечном счете они все принципиально однозначны. Кого и как воплощаются боги? Вот здесь подходим уже к вопросу самому, что называется, главному. Зевс превращается, а в кого хотите, в быка, в сатира, в золотой дождь, в орла, да просто в кого захочет, того и воплощается. Я вам перечисляю только тех, в кого он воплощался, то есть в смысле, что мы находим мифы. А Юпитер, верховное божество римлян, ну, конечно, самое впечатляющее, это, конечно, когда он воплощается в крылатого змея, дракона огромных размеров с огнедышащей пастью. Да еще с рогами на голове. Вообще не дурство. Богиня Кибела запросто превращается в дерево. Какая-нибудь Латона в перепела. Эпикур, известный вам древнегреческий философ, по поводу всех этих воплощений делает следующее замечание, выражая суть античной мысли. Я вам процитирую. Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Самую суть выразил. Какова же эта суть? Боги принимают только маски. Они только представляются такими людям. В этом образе они действуют только на земле. Сколько времени, сколько нужно. Это смена масок и больше ничего. Боги не пойдут на то, чтобы сделаться действительными людьми. Кстати, подобную же вещь мы находим и в индуизме как таковом. Хотя его, должен вам сказать, мы могли бы просто даже и не касаться. Поскольку нет никаких оснований считать, что евангельские авторы или апостолы могли быть как-то связаны или могли испытать какое-либо воздействие индуистской мифологии. Но поскольку отдельные такие мысли встречаются, то должен вам сказать, что в индуистской мифологии мы находим точно то же самое. Учение об индуистских аватарах, аватарами называется воплощение Вишну, мы находим полнейшее подобие тому, что видим в Древней Греции. По выражению от ведийских текстов, Вишну, воплощаясь, уподобляется актеру, который меняет костюм и надевает следующую маску. Поэтому мы находим множество воплощений божеств. Тот же, например, Кришна. Я просто привожу пример с ним, поскольку для нас, может быть, он наиболее, может сейчас быть интересным. Кем является Кришна? Это просто высшее, 20-е воплощение Вишну. Но имеет место и 19-е. И мы видим Бога Раму. Рама 19-е воплощение, того же самого Вишну. Самое любопытное при этом, что мы имеем в индуистской мифологии по сравнению с греческой, это то, что вот эти боги, воплощаясь, имеют свои так называемые ко-аватары. Вот Кришна – это одна аватара, Рама – это другая. По отношению друг к другу они ко-аватары, то есть со-аватары, со-воплощение. По индуистской мифологии эти ко-аватары могут существовать параллельно, вместе, каждый из них. Более того, могут вступать в противоборство друг с другом, воевать, противостоять друг другу. Значит, оказывается, не только Вишну воплощается, а получается так, что это его воплощение даже отделяется от него самого. Так в индуизме появляется гигантский пантеон. Я вам говорил, когда я спросил, сколько же у вас, наверное, десятки тысяч богов, мне какой-то чиновник, там правительственный, ответил, извините, миллион, точно, сколько угодно. Но если существуют ко-аватары, а у каждого из них жены, а у каждого из них дети, и так далее, и тому подобное. Бесчисленное множество. То что же это за воплощение? Так где же Вишну-то? В Раме или в Кришну? Ну, лучше не заниматься этим вопросом во избежание недоразумений. Я бы в связи вот с этим просто хотел бы вам показать, просто отметить по пунктам, в чем принципиальные отличия мы находим в христианском учении о Боговоплощении от тех эллинских и других индуистских и прочих, я не касаюсь египетских, малазийских культов, они все на одно лицо. Мы со всей ответственностью, без какой-либо даже мысли о том, чтобы оправдываться или что-то оправдывать, мы заявляем, что христианское учение о Боговоплощении носит просто совсем другой характер. Совсем. Этих отличий множество. Даже любой исследователь религиозный, конечно, сразу же это увидит и поймет все недоразумение попытки сопоставления христианского догмата о Боговоплощении с прочими, с языческими религиями. Этих пунктов я написал так много, ну, я вам, конечно, их перечислю все-таки. Все их запомнить, наверное, будет сложновато, но картина общая будет ясна. И я попытаюсь вам сказать и прокомментировать. Первое, конечно, что обращает на себя внимание, естественно, то, что христианство учит не о воплощении Бога, а о воплощении второй ипостаси Бога. Совершенно неслыханное новшество. И только второй ипостаси. В христианстве кощунственно прозвучала мысль о воплощении Бога Отца. Христианам совершенно неприемлема была бы мысль, что Дух Святой вочеловечился. Христиан совершенно твердо и определенно учит о воплощении только второй ипостаси Святой Троицы. Попробуйте найти хоть какой-нибудь аналог этому. А ведь об этом пишут. Увы, все те же некнижные люди. Христос не является ничьей аватарой, никакого другого божества, как Кришна или Рама является аватарой Вишну. Нет, 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 это и есть воплотившийся Бог Слово. Он именно воплотился. Он не является ничьей аватарой. И, конечно же, не имеет никаких других аватаров. Это единственное воплощение. Он родился, Христос, безмужно. То есть, в отличие от всех мифических богов индуистского пантеона, это на 100%, в эллинском и римском мы находим за малыми исключениями, боги рождаются человекообразным путем. Здесь именно настаивается, подчеркивается, исповедуется в качестве догмата, отступление от которого рассматривается как величайшая ересь о том, что Богоматерь является Преснодевой, что рождение произошло по действию Духа Святого, И с другой стороны, от Девы Марии. Причем интересная опять деталь, я вам скажу, совершенно странная, и зачем бы ее даже вводить? Ведь если воплощается Бог Слово, Он же Бог, Он же вторая ипостась, при чем тут наитие Святого Духа, скажите? Ну зачем это нужно? Совершенно непонятно. Это же излишне. Бог Слово разве не Дух? Конечно, Дух. Бог есть Дух. По христианскому учению. Зачем же здесь, о чем говорить? Говорится. Почему? Отвечаю. Таков просто факт. Если бы это была идея философская, я думаю, выразили бы получше. Никакого наития Святого Духа бы не нужно было, ибо Он сам Сын, Логос, и есть Дух. И вдруг привносится вот эта, вот, так сказать, деталь, которые, ну, по меньшей мере, кажутся просто излишней. христианство настаивает на этом. Действием Святого Духа, а не просто так. Зачитываю цитату из Максима, преподобного Максима Исповедника. «Рождается Христос Бог, ставший человеком через присоединение плоти, обладающей разумной душой». Я вам скажу, здесь вообще утверждаются такие вещи, от которых, ну, что называется, голова закружится. Утверждается нечто беспрецедентное, а именно, что рождается Бог и человек вместе. Причем человек не просто тело, как вот часто мы говорим, плоть, в плоть оболкся, в плоть. Под плотью, разумеется, в данном случае не тело, не просто внешние телесные материальные оболочки. Нет, нет. Это было бы очень подобно тому, что мы находим в греческой мифологии. Нет, утверждается совсем другое, и опять-таки странное и непонятное. Утверждается, что человеческая природа обладала полнотой всех свойств ее, всех. Максим Исповедник пишет, разумной душой. Что мы встречаем в Евангелии? Два ряда свидетельств, одинаково точных, одинаково ясных, одинаково не вызывающих никаких сомнений. В Евангелии. Причем просто описывается и больше ничего. Ни на чем не настаивается, никаких рассуждений, а просто. То он говорит, я и Отец одно. Видевший меня, видевший меня, видел и Отца моего. Называет себя Богом прямо, так что иудеи хватают каменья, чтобы его побить. Он говорит, спрашивает, за что же вы меня хотите побить? А за то, что ты себя делаешь равным Богу. То есть поняли? Поняли? Очевидно? Очевидно. С другой стороны, тут же, в этих же Евангелиях, встречаем поразительные вещи. Он хочет есть, пить, он плачет, узнав о смерти Лазаря, увидев плачущую сестру его. Он молит, пронеси меня, отче, чашу, если это возможно. Он кричит, Боже мой, вскую меня оставил. То есть все налицо человеческое, вы слышите, все. Человеческое, вот оно. Только что перед этим рядом было все бесспорно божественное. Причем они, чем интересны Евангелия, я вам скажу, это поразительные книги, что это не философские трактаты, в которых делается попытка вот так и сяк, и как понять. Они просто констатируют факты. И больше ничего. Просто записывают и констатируют факты. Этим и поразительны данные книги. И вы посмотрите, что затем происходит в истории церкви-то. Обращали же внимание, что в истории церкви затем происходит, в истории, я бы сказал, христианства. Попытки исправить, попытки осмыслить вот эту непонятную реальность. И эти попытки приводили к той или другой крайности. Или докетизм какой-нибудь, когда утверждается, что да, Бог явился, конечно, Бог, но плоть-то его, вот эта видимость человеческая, это была призрачна. Только видимость, то, о чем, собственно, всем было известно, и грекам, и римлянам, и индусам. Церковь назвала это ересью. Попытка иначе представить, что Бог Слово занял место в человеке какое? А вот какое. Согласно с античным учением о человеке, которое рассматривало человеческую душу как трехступенчатую, в которой присутствует и растительная душа, и животная душа, и высший дух, который присущ только человеку, дух, нус, пытались осмыслить таким образом, что да, человеческая природа была во Христе, и эти первые два начала были в нем, а вот третье-то вместо человеческого разума, нуса, духа, как раз и был Бог Слова. Эту идею предложил, как вам известно из истории церкви, Аполлинарий. И вы знаете, как отнеслась церковь к этому? Заявила: ложь, неверно. Мы в Евангелии не находим этого, мы видим полного человека, настоящего человека. Появляется не историй, который говорит: да-да, настоящий человек, совершенно верно, я согласен. И настоящее божество, вполне согласен. Но просто Бог Слово вселился в человека Иисуса. Видите, все делаются попытки понять, ну как же это возможно, чтобы был одновременно Бог и человек? Как понять? Вы слышите, мысль над чем бьется-то? Мысль бьется, как это понять, несочетаемые же вещи. И вот придумал. Да, вселился в человека Иисуса. Как отреагировала церковь? Ересь. Хоть ты и патриарх Константинопольский. В другую крайность бросились. Нет, нет, это ересь. Да, этого не может быть. Другое есть. Говорят, совсем не так нужно понять это. Как же понять? А вот так, что Бог, Слово воплощаясь, принял самую непорочную человеческую природу, первозданного Адама, самую чистую, и потому вся эта природа находилась под полным влиянием Бога Слова. Поэтому человечность вся была умалена до предела. Фактически действовала во Христе только божественная воля, божественное сознание, божественное естество. Оно действовало. Человечеству все было подчинено божественности, поскольку оно было идеальным, чистым, безгрешным. Церковь посмотрела и говорит: ложь, монофизитство. Папа Гонорий восстал. Она говорит: нет, в нем была непорочная человеческая природа, первозданного Адама, и потому была единая божественная воля во Христе. Папу Гонория отлучают от церкви. Я вам показываю историю, попытку осмысления. Как же это возможно? Что это такое в Евангелии написали? Так кто же он? Кто же он тогда? Забыли, что надо и сказать так, как написано в Евангелии. Вот кто он. Он есть полный Бог и полный человек. Вот этого никак все эти еретические точки зрения никак не могли понять, никак не могли принять такого парадоксального сочетания божественной и человеческой природы в этом одном Иисусе Христе. На 4-м Вселенском соборе вынуждены были, ввиду вот этих еретических движений и мнений, вынуждены были заявить во всеуслышание, соборно на всю Вселенную, Вселенский собор, о том, что в Иисусе Христе, в котором наблюдаем то и то, действительно истинный Бог и истинный человек. Он есть. Как же они, как же соединились тогда? Как же сочетаются между собой эти две природы? И была дана потрясающая выработана формула, с помощью которой нашли, наконец, язык, как описать это парадоксальное и уникальное явление в истории мировой истории. Это просто потрясающе. Я говорю, это гениальная формула, если говорить по-человечески. На самом деле, тут, наверное, другого не скажешь, как то, что действительно было действие Бога. Поистине откровение. Сказали удивительные вещи, о которых какое там язычество, какая там философская мысль, смешно даже думать. Все эти философские искания, как детский лепет, объявляется, что неслитно соединилось божество и человечество во Христе. Неслитно. Что это значит? То есть не образовав ничего третьего, смешанного. Нет тут полубога, получеловека. А таковые явления мы находим в греческой мифологии. неизменно каждая природа осталась цельной и в этом смысле совершенной. Цельной, божественной и цельная человеческая природа, совершенная человеческая природа. То есть, что значит совершенная? То есть, и сознание, и дух человека присутствовал в ней, а не так, как учил Аполлинарий. Нераздельно эти природы соединяются. Нераздельно, услышите? То есть, неотделимо в единстве Бога-человека. Нельзя их отделить. Они в единстве Бога-человека. И неразлучно. То есть, навечно. Навечно. Не на данный миг, не на какой-то временной промежуток времени, воплощению, а навечно. То есть это акт, который носит, если хотите, онтологический характер, сущностный характер. Произошло единение божественной природы с человеческой навечно. Без какого-либо, еще раз повторяю, изменения, то есть искажения природы божественной или природы человеческой. Вот этого-то как раз никогда не только не знала, но даже и не предполагала мысль человеческая. Это нечто совершенно уникальное. При этом Бог, Бога-человек, жил не как-нибудь, а жил действительно, жив, действительно страдал, действительно ел и пил, действительно умер, действительно, а не мнимо, так же, как и действительно родился, а не просто, как показалось. Необходимо отметить и момент добровольности Боговоплощения. Добровольности. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите? Добровольное воплощение ради спасения мира. То есть воплощение не по каким-то прихотям, что мы наблюдаем в языческой мифологии, не по случайным каким-то причинам, а добровольно ради спасения человека. То есть источником этого воплощения являются не человекообразные, человекоподобные страсти, а источником их является божественная любовь, одинаковая во всех трех ипостасях. Любовь является источником этого спасения. Причем любовь какая? Любовь направлена на спасение, повторяю еще раз, человека. Максим Исповедник пишет, еще раз зачитываю вам. Бог – Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал человеком и Сыном человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божьими. Вы слышите, с какой целью воплотился? Чтобы соделать богами и сынами Божьими. Не отдельных каких-то лиц, одного, двух, а всех, кто примет это спасение. Он продолжает. Чтобы самому стать человеком, как знает сам, и человека сделать Богом через соединение с собой. Вот, оказывается, какая потрясающая цель Боговоплощения в христианстве. Человек призван стать Богом. Да, с маленькой буквы, но Богом. Мы уже находим некий намек на это в Ветхом Завете, когда слышим: «Вы Боги и сынове Вышнего все вы». Мы даже не знали, что это такое. Теперь только мы узнали. Тот же апостол Павел говорит, что все мы призваны возрастать в меру возраста Христова, в мужа совершенного, помните, в меру возраста Христова, мужа совершенного. А дальше мы находим вообще потрясающую совершенно мысль о том, что Церковь есть тело Христова, а мы, а христиане, есть только члены этого тела Христова. Какого тела Христова? Которое соединено с Божеством. С Божеством не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Оказывается, человек вот становится членом какого живого организма. Он возносится на высоту мужа совершенно, меры возраста Христова. Такого идеала, такой, я бы сказал, мысли дерзновенной, действительно никогда никому и не приходило. Чтоб все люди были призваны к этому. Ну, понятно, еще какой-нибудь Геракл. Ну ладно, полубог, получеловек. Ему за заслуги было уготовано Олимпий, Олимп. Ну и опять-таки, вы помните, как, может быть, да, в то время, как он на Олимпе пировал с богами, дух его был где? В Аиде, в аду. Но это же Геракл, это уникум, а прочее все человечество сходило. Здесь они не могли достичь того, что было уготовано Гераклу. Здесь же все человечество призывается к этому. Только потому, что каждый человек есть образ Божий, и он призван возрастать в меру возраста Христова. Ну, я бы хотел отметить и следующий момент, ну, так сказать, нравственный момент, который очень серьезен. Я уже говорил вам о том, по какой причине воплощались языческие боги и что они тут творили. Вы знаете. Соединялись со смертными женщинами, обманывали, лукавили, лгали, крали, убивали. Да все, что хотите. Им-то особенно легко, они же бессмертны. У Кришны, например, по одному из сказаний, было 8 жен, 16 тысяч наложниц. И 180 тысяч сыновей. Вы теперь понимаете, почему существует кришнаитство, да? Вот, а то вы не знали, наверное. Какие перспективы? Я к чему это все говорю? Если посмотреть на нравственный образ этих воплощавшихся богов, то едва ли они, как правило, могут вселить элементарное человеческое уважение. Разврат – это почти постоянная стихия их жизни. Посмотрите на Христа. Ведь описывается самым безыскусным языком, кто Он есть. Не только верующие в Него, противники Христа не могут найти в Нем хоть что-нибудь, чем могли бы очернить его с нравственной стороны. Вся мировая литература, вы слышите, что я говорю? Мировая литература бьется над тем, гении бьются над тем, чтобы создать образ идеального человека. И во что превращается? Ну, самый, может быть, такой показательный, яркий пример у Достоевского. Кажется, ну кто уж Достоевский это уж мог бы создать, создает. Кого же создал? Вынужден был сам написать на обложке. Идиот. Да, с точки зрения человеческих критериев, ну только идиот себя может так вести. И действительно, он со странностями, вы помните? Не смог он написать такого человека. Образ Христа. С этой стороны, как образ человечности, это действительно уникальный образ в истории, я выражусь светским языком, в истории всей человеческой мысли не было еще такого подобного образа, как он. Причем он же был не кем-нибудь, не каким там отшельником или каким философом. Нет, кто это такой? Ядца и пийца, друг мытарям и грешникам. И найдите, в чем он хоть раз ошибся или поступил не так. грядет всего мира князь, идет всего мира князь, и во мне ничего не имеет. Это сказал он сам о себе, это говорят о нем все. Ох, какие удивительные эти рыбаки-то, представьте себе, переплюнули всех гениев, переплюнули все таланты мира. Те бедные бьются, никак не создадут, то Дон Кихота, то идиота. А тут взяли и написали, вот это рыбаки. Неужели не понимая, что они ничего не создавали, никакого образа? А уж кто они были, насколько они были умны, апостолы и гениями, показывают уж много эпизодов. Кто начинает спорить, кто из них первый, то подойдут, спросят, можно ли сесть по правую сторону, по левую сторону от тебя, ну, прямо ума палаты. Кто будет перехитить закваски фарисейской, они, хлеба не взяли, вот искушение, что ж теперь делать-то? Только что напитал хлебами 5000. Подумайте, вы видите, какой интеллектуальный уровень, это действительно прям, ну, дети своего рода, ну, простецы. Так, как о них и сказали, простые люди, не книжные. И вдруг создают образ, создают, ничего не создают. В том-то и дело. Если бы они начали создавать образ, они бы написали бы, ну, только можно было посмеяться. В том-то и дело, что они не создают образ. А они, как если хотите, как дети, описывают то, что видели. Вот так. Мама сказала то-то, а папа вот то-то. И все в порядке. Констатируют. И вдруг такой образ, которого никто из гениев человечества не мог создать. Это ли не удивительное явление? Я вам скажу, что ни шаг в христианстве, то приходится только удивляться. Только иногда мы не обращаем достаточно внимания, немножечко не подумаем. И тогда проходит мимо нашего сознания. А подумайте. Действительно, как же это такие простецы смогли создать подобное? Стоило бы, наверное, задуматься. Я вам скажу, что очень многие задумались над этим. Ну, и, конечно, мы должны сказать о том, что христианское учение о Боговоплощении прямо связано с высшей целью, если хотите, ну, с высшим фактом христианской веры, с воскресением. Величайшим праздником, торжеством является Христово воскресение. Этот факт, если хотите, является своего рода целью пришествия Христа. Ибо если воскрес Христос, то воскреснем и мы. Если же Он не воскрес, пишет апостол Павел, тщетна вера наша. Бессмысленно, то есть тогда. Христианство утверждает в полную силу, со всей ответственностью о воскресении Христа. И утверждает это, несмотря ни на что, ни на какие насмешки. Помните, как встречена была речь апостола Павла в Ареопаге? Со смехом и иронией послушаем тебя другой раз. А они идут и вновь проповедуют воскресение Христа. Да, понятно, почему мудрецы говорили, послушаем тебя другой раз. С точки зрения той мысли, того понимания жизни, того понимания Бога или богов, которое царило в то время, в ту эпоху, вообще в языческом мире, говорить о воскресении, это было безумство. Полное безумство. Это была сказка, фантазия, выдумка и больше ничего. Христианское учение прямо говорит об этом. Вот она, если хотите, цель, ну или то, к чему приводит воплощение Бога, к воскресению Христову и воскрешению всех людей. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Вот как ответил мир или эллинская премудрость на проповедь воскресения Христова. Ну хорошо, друзья мои, это вот те, я, наверное, очень много пунктов, да, но невозможно просто обойти. Хочется показать, что по всем направлениям, с какой стороны мы не возьмем христианское учение о Боговоплощении, оно прямо по существу, радикальным образом отличается от всего того, что было вне христианства. Я на этом кончаю данную тему, и у меня есть к вам вопрос. Я сегодня бесчастный. Понятно, что ты бесчастный? Не несчастный, а бесчастный. Еще 10 минут, великолепно. Все, тогда продолжаем, потому что есть очень интересующий вопрос, который прямо связан с этим. Речь идет о перевоплощении. Вот. Сейчас мы займемся, кто из нас является перевоплощением кого. Это очень интересно выяснить. Я не скажу, чьим я являюсь перевоплощением, а то вы еще расскажете всем. Это я скрою. Ну, а просто поговорим с вами о перевоплощении. Вот только что я прочитал сообщение, в газете «Сегодня» написано: «Глава тибетской буддистской общины Карма Кагью официально признал 7-летнего мальчика перевоплощением тибетского верховного ламы». Там это периодически происходит. Учение о перевоплощениях является, если хотите, одним из таких, ну, центральных, что ли, моментов индуизма. Но эта идея не только распространена была там, она была вообще известна древнему миру. Речь идет уже не просто о перевоплощении богов, нет-нет, об этом мы с вами говорили. Я уже говорю не о перевоплощениях аватарах богов, а говорю о перевоплощениях, ну, выражусь греческим словом, о метемпсихозах, то есть о перевоплощениях личности. Уже мы говорим о человеке. Я вот о чем говорю. Не о богах сейчас, а о человеке. Оккультизм очень привержен этой идее. Теософия заражена ею глубоко. В основном эта идея идет из индуизма. Но на Востоке она имеет самое широкое распространение и глубоко присущее всему языческому сознанию. Нередко можно слышать, что приводят даже факты узнавания, например, или факты воспоминаний человека о своих предшествующих состояниях. В связи с этим, друзья мои, я бы хотел вам просто представить некоторые мысли, которые помогли бы нам, ну что ли, объяснить подчас некоторые действительно любопытные вещи, ну, того же узнавания там или воспоминания. Индуисты утверждают, ну, теософы утверждают, что это является фактами, решительными, прямо подтверждающими идею перевоплощения. Правда, все это в такой форме дается, вроде вот как здесь я вам прочитал, да, что признал и все официально, что он является перевоплощением тибетского верховного ламы. И попробуйте вы, что вы скажете? Нет, а почему нет? Ну, а потому что вы скажете, а почему да? Потому что он увидел. Ну, что это? Критерии вообще, я вам скажу, поразительные. Но я бы хотел несколько вот порассуждать по этому вопросу. Первое, на что я обращаю ваше внимание, на мысль, которая была высказана еще английским философом 18 столетия Локком. Мысль заслуживает внимания. Он, в частности, высказывает следующее, что если у данного человека нет памяти о прежнем воплощении, следовательно, нет и тождества личности, нет, следовательно, и перевоплощения, а есть просто рождение нового «я». эта его логика становится понятной в каком отношении. Вы знаете, чем обусловлено учение о перевоплощении в индуизме? Необходимостью, ну, во-первых, законом кармы и необходимостью достижения конечной цели бытия личности, которой вот в данном воплощении ее не может достичь в силу своей страстности, неспособности, слабости и так далее. То есть каждое воплощение, оно в конечном счете является этапом на пути продвижения. Ну, если уж так грубо говорить, за что, ну, наверное, на меня может обидеться, поэтому вы никому не рассказывайте. Пожалуйста. Да. Вот человек живет, ну, не смог он достичь идеала там, например, брахмана, так? Ну, затем вот вел скотский образ жизни. Но, видимо, есть тогда надежда, что если он не смог человеком, то уж верблюдом-то он, когда родится, он, наверное, сразу достигнет. Не иначе. Видимо, путь предполагается такой. Вообще-то странно. Если я человеком не смог, то что же тогда со мной будет, если перевоплощение происходит в низшие ступени жизни? Тут все полно тумана. Вопрос задается. Ну а хорошо, он перевоплотился в верблюда. Как он осознает или что он осознает? По каким признакам можете судить, что эта личность сознает и переживает, что она превратилась в верблюда только потому, что он был верблюдом, когда был человеком? Или еще хуже, свиньей? Где эти основания видеть, что свинья соображает это? Ответа, конечно, нет. Все это чистые фантазии. Просто причем поразительные фантазии. Более того, когда говорят о том, что в качестве здравого такого аргумента, что недостаточно одной жизни для того, чтобы достичь совершенства, то забывает, наверное, другое. Именно человеческую психологию. О том, что если я могу что-то сделать завтра, то зачем буду делать сегодня? Ну, я в следующем перевоплощении поживу как следует. А уж здесь поживу здесь как следует. Это же психология настолько... Настолько она, ну, широка и настолько присуща нам, вот эта идея своего рода поблажки некой, что от нее мы никуда не избавимся. Это предательская же мысль о том, что ну ничего, сейчас поживу как следует, а там, ну уж, там будет видно. Вот этого они никак не видят. Но это соображения, которые я понимаю, могут быть интерпретированы как угодно. Но я бы обратил ваше внимание вот на что. Утверждаю, нет фактов, которые бы подтверждали перевоплощение. Те так называемые факты, на которые ссылаются сторонники данной теории, объясняются, могут быть объяснены, и куда более разумно, совершенно другим способом. Я вам предлагаю несколько вариантов для вашего сведения, чем могут быть объяснены. Потому что с теософами вам обязательно придется встречаться. И вам придется с ними вести диалог. Я надеюсь, может быть, вам что-то пригодится. Первое, на что я бы обратил внимание, это внушение. Большей частью, я не знаю, есть ли исключения, но, по крайней мере, большей частью, я осторожно говорю, эти воспоминания о своих предшествующих воплощениях происходят в кругу тех лиц, которые уже знакомы с этой идеей перевоплощения и находятся под большим влиянием, подчас даже влиянием не столько осознаваемым, сколько даже подсознательным. И вот эта вот идея внушения, она на людей, имеющих, ну, особые свойства. Знаете, в оккультизме есть такое понимание, как медиум. Есть люди медиумического склада, то есть легко поддающиеся гипнозу, внушению. И вот здесь мы можем встретиться с самым элементарным фактом именно такого порядка, что люди медиумического склада не сознательно, а подсознательно начинают начинают ну, воспринимать, так сказать, себя или свой образ совершенно в другом виде и в другом роде. Кстати, оккультисты добиваются очень легко заставить человека быть другим. Через гипноз, через внушение. Более того, он достигает даже таких вещей, как выводят, например, чувствительность человека в куклу, в восковую куклу. Колют человека, он ничего не чувствует. Укололи восковую куклу, человек подпрыгивает. Это оказывается, дело ну, не столь уж сложное. И вот здесь, когда у человека медиумического склада появляется осознание себя как другую личность, которая существовала где-то и когда-то до него. Так что это реальный психологический факт. Не менее реальным является тот факт, с которым мы сталкиваемся в Абрамцеве. Здесь вы можете кем угодно увидеть. И Петром Первым, Петром Третьим, ну и Екатериной Второй, конечно, тоже. Но об этом уж я даже и не говорю. Да. Так, и вот так, значит, первое – это внушение и непроизвольные самовнушения. То есть внушение со стороны и непроизвольные самовнушения. Это очень сильный такой объективный момент, который следует иметь в виду. Вот. Психические заболевания. Это я сказал. Еще один момент. Оккультисты не отрицают наличие злой силы. Они не отрицают. Поэтому здесь можно с ними говорить и на этой почве. Признаете вы возможность воздействия темной силы на человеческую психику или нет? Конечно, скажут да. Вот вам, пожалуйста, тут может быть уже все, что угодно. Тут человек может такое вспомнить, чего и никогда во веки веков не было. Здесь, ну, сами понимаете. И вот этот факт нужно иметь в виду. Он действительно имеет место. И вот то, что бесы могут входить в человека и могут воздействовать на его сознание, это факт общечеловеческой, так сказать, истории. Евангелие, например, описывает множество подобного рода случаев. Мы сейчас с вами, к сожалению, тоже наблюдаем подобного рода очень многие факты, о чем стоит поговорить бы даже отдельно. Ну и потом, я бы сказал, вот следующая вещь. Оккультисты признают же Библию, еще рассматривают ее тоже, как одну из книг Священного Писания. Я вам скажу, в Библии нет ни одного указания на возможность перевоплощения. Ни одного. Более того, как раз наоборот, апостол пишет, человеком положено однажды умереть, а потом суд. То есть черным по белому даже подтверждается, однажды умереть, а потом суд. Молчат об этом, это очень серьезная вещь, кстати, еще обращаю ваше внимание, молчат об этом явлении, то есть как о факте, все святые христианские, все, без исключения. В чем причина? Неужели они не достигали тех высот, которых достигают брахманы индийские? Нет, они этого не скажут. Единственное, что отвечает, они умалчивали об этом. Почему? Почему? Если это есть истина, зачем же умалчивать? И так ни один святой, все сговорились между собою. Факт молчания всех святых, величайших святых, причем святых христианской церкви, есть, по-моему, самый сильный аргумент, или, по крайней мере, один из сильнейших аргументов, наряду с молчанием Священного Писания, о том, что идея перевоплощения не имеет под собой никаких реальных оснований. Это нужно иметь в виду. Более того, на Пятом Вселенском Соборе учение о предсуществовании душ, а следовательно их возможности перевоплощения, было осуждено как учение еретическое. А в отношении того, что все святые молчат, да, очень важно, я хотел вам зачитать важную мысль. Святой Исаак Сирин пишет, кто не старается здесь стяжать эту жизнь духовную в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждою. То есть святые не только не пишут по перевоплощениям, а прямо предупреждают, что ни о каком будущем перевоплощении и речи не может быть, да не обольщают себя тщетную надеждою. Последнее. Друзья мои, что такое все эти языческие мифы о воплощении? Эти идеи перевоплощения. Что это такое? Я полагаю, не что иное, как следующее. В глубине души человеческой живет, интуиция живет, ожидание живет, надежда живет о том, что Бог может прийти к человеку, к человечеству. Даже должен прийти. Надежда на это, вот это интуитивное ощущение этой надежды и выродилось в языческой мифологии и религии, выродилось вот в эти вот образы. Я бы сказал так, все это языческое учение о воплощении есть не что иное, как те куколки, в которые играют маленькие девочки, пока они не вышли замуж и не узнали, что на самом деле, что означает ребенок.